сегодня вспоминаем.
День 14 апреля в истории. 14 апреля 1801 года Александр I упразднил тайную экспедицию Сената и отменил пытки при допросах. Сыск был развит во времена многих русских правителей. Например, при Петре I для данных дел был создан Преображенский приказ, в ведении которого находились все политические дела. Ему подчинялись все учреждения, каким-либо образом связанные с политическим сыском. При Анне Иоанновне для этих целей была учреждена канцелярия тайных разыскных дел, чья деятельность строилась на доносах и которая подчинялась императрице лично. Причем страдали от такой деятельности не только обычные люди, но и представители дворянства. Непопулярность канцелярии в русском обществе была настолько велика, что Петр III ликвидировал ее в 1762 году, но это было ненадолго. Уже Екатерина II, взойдя на престол в результате дворцового переворота, подтвердила указ о ликвидации тайной канцелярии, но другим актом тут же утвердила тайную экспедицию при Сенате. Именно при Екатерине II эта спецслужба достигла своего расцвета, став центральным государственным учреждением России, органом политического надзора и сыска. Императрица лично руководила особо важными расследованиями, по которым приговоры утверждала сама, в том числе по делам Пугачева, Новикова, Радищева и других. Следствие происходило часто с применением жестоких телесных наказаний, основное место в деятельности тайной экспедиции по традиции занимали доносы и пытки. Причем главным доказательством вины считалось собственное признание подозреваемого, которого добивались всеми возможными способами. Экспедиция была максимально закрытым органом, что наводило страх на жителей империи. Завершилась история этого органа с приходом на престол Александра I. 14 апреля 1801 года император Александр I в Сенате объявил о ликвидации тайной экспедиции и передаче следствия по политическим делам в учреждения, ведавшие уголовным судопроизводством, а также запретили пытки при допросах. С этого момента данные дела должны были рассматриваться местными судебными учреждениями на тех же самых правилах, каковы и во всех уголовных преступлениях наблюдаются. Для лиц простого звания эти судебные решения утверждали губернаторы, а судьбу дворян окончательно решал Сенат. 14 апреля 1848 года в России учрежден секретный цензурный комитет для наблюдения за печатью. В результате неспокойной политической обстановки в Западной Европе и России середины XIX века была ужесточена цензура. Еще в начале марта 1848 года Николай I распорядился, необходимо составить комитет, чтобы рассмотреть, правильно ли действует цензура и издаваемые журналы соблюдают ли данные каждому программы. Уже 9 марта 1848 года с этой целью был создан особый комитет, председателем которого был назначен морской министр князь Меньшиков. 14 апреля того же года на смену временному Меньшиковскому комитету пришел постоянный секретный комитет. Официальное название этого органа было таким – «Комитет для высшего надзора за духом и направлением печатаемых в России произведений». Этот комитет явился главным оплотом цензурного террора конца 1840-х, начала 1850-х годов. Он просуществовал до конца 1855 года. За все годы существования комитета лишь «Северная пчела», «Библиотека для чтения» и «Москвитяне» получили его одобрение. Отечественные записки, «Современник» и другие прогрессивные издания были строжайше предупреждены. По докладам комитета был сослан Вятку, Салтыков, Щедрин. Выслан также Тургенев. Цензуре, кстати, были подвергнуты не только новые статьи, но и уже опубликованные в том случае, когда их собирались перепечатывать другие издания. Бутурлин даже в Евангелии смог усмотреть демократический характер, а в формуле официальной народности – революционность. В результате закрылись многие издания, в частности, литературная газета, а отдел литературной критики пришел в упадок. В 1918 году Владимир Маяковский изобрел московское кафе поэтов на Стасинском переулке. Встретили его не слишком приветливо, и тогда поэт заявил, что вскоре ему на этом месте поставят памятник. Обшибся он всего на несколько сот метров. Кстати, в такой же апрельский день 1959 года, в очередную годовщину трагической гибели поэта, у памятника Маяковскому на улице Горького впервые публично читали стихи. Выступали тогда никому неизвестные Вознесенский, Рождественский, Евтушенко, Ахмадулина и Акуджава. Недалеко дежурили сотрудники КГБ, милиция хранила спокойствие. Это был один из первых ростков хрущевской оттепели. В этот день родились. В 1745 году родился Денис фон Визин, родоначальник русской комедии, написавший «Век живи, век учись, друг мой сердешный, такое дело». О необыкновенном успехе пьесы «Недоросль» при ее первой постановке и на придворной сцене на Царицыном лугу свидетельствовал неизвестный автор драматического словаря. Несравненно, театр был наполнен, и публика аплодировала пьесу метанием кошельков. Князь Потемкин, забыв о своей ссоре с фон Визиным, расцеловал его и произнес: «Умри теперь, Денис, или хотя бы больше ничего не пиши. Имя твое бессмертно будет по одной этой пьесе». На сочинениях фон Визина учились думать и писать и лицеист Александр Пушкин, и гимназист Николай Гоголь, и Федор Достоевский, и Лев Толстой. В 1862 году родился Петр Аркадьевич Столыпин, крупнейший государственный деятель, реформатор, с 8 июля 1906 года премьер-министр России. Его главная заслуга, отмечал современник Столыпина министр Маклаков, заключалась в том, что он понял необходимость огромной социальной реформы. Он понял весь вес и все значение крестьянского вопроса в России, насущную необходимость покончить с остатками сословного строя, замкнутостью и обособленностью. Крестьян в их первобытном укладе общинного порядка у Столыпина было много противников, жаждущих убрать его с политической сцены. И в конце концов им это удалось. 1 сентября 1911 года Петр Аркадьевич был смертельно ранен в Киеве эсером Багровым. Там же он и похоронен. В этот день умерли. 1910 год. Михаил Врубель, русский художник. Врубель обращался к романтике Средневековья, к античной мифологии и русской сказке. В его произведениях нередки элементы загадочности, таинственности, характерные и для поэзии раннего русского символизма. Разносторонность художественного творчества, как выражение мечты соединить искусство с жизнью, поиски высокого монументального стиля и национальной формы в искусстве, приверженность к орнаментальным, ритмичным, усложненным решениям придают произведениям Врубеля характерные черты стиля модерн. Стремление создать сложную картину мира, в котором все взаимосвязано и одушевлено, а за привычным обликом предметов таится вся особая и напряженная жизнь, приводит к органическому слиянию в произведениях Врубеля мира человеческих чувств и мира природы. С тягой Врубеля к монументальному искусству связаны декоративные поиски, которые определяют его творчество в 1890-е годы, когда Врубель, переселившись в Москву, вошел в амбрамцевский художественный кружок мецената Мамонтова. Эпоха тяжелых социальных противоречий и общественного разлада, бунтарские настроения, предреволюционные поры – все это оказывало воздействие на работу Врубеля над темой демона, которая завершилась демоном поверженным. 1900-е годы творчество Врубеля приобретает характер трагической исповеди, в нем нарастают драматизм, мироощущение и экспрессия форм, а порой и черты болезненного надлома. С 1902 года Врубель страдал тяжелой душевной болезнью и в 1906 году ослеп. 1930 год. Владимир Маяковский, советский поэт. С 1911 года поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Именно там он примыкает к группе куба футуристов, демонстрирующих протест против устоев общества. Первое опубликованное стихотворение «Ночь» появилось в 1912 году в футуристическом сборнике «Пощечина общественному вкусу». За участие в литературных выступлениях футуристов молодой поэт был исключен из училища в 1914 году. В 1915 году он заканчивает работу над поэмой «Облако в штанах». Поэма имела большой успех. Маяковский, стремившийся продемонстрировать свое отвращение к начавшейся Первой мировой войне, пишет антивоенную лирику «Мама и убитый немцами вечер», «Я и Наполеон», поэма «Война и мир». 1923 году поэт создает поэму про это. В 1925 году Маяковский совершил длительное путешествие за рубеж. Он посетил Гавану, Мехико, США. Во время этой поездки он выступал с докладами и чтением своих стихов. В последующие годы поэт активно сотрудничал с «Известиями», «Комсомольской правдой». Его произведения появлялись в журналах «Новый мир», «Молодая гвардия», «Огонек». Помимо этого Маяковский писал сатирические пьесы «Клоп», «Баня». Пьесы были поставлены в театре Мейерхольдом. За время своей творческой деятельности поэт написал также множество прекрасных лирических стихов, многие из которых были посвящены его возлюбленной Лили Брик. Помимо поэзии, он также ярко проявил себя как драматург, киносценарист, кинорежиссер, киноактер, художник, редактор журналов «Лев», «Левый фронт» и «Новый лев». Таким был день 14 апреля в истории. У микрофона была Анастасия Виноградова.